Давайте начнем.
Да, давайте тогда потихонечку начинать. Прошу представить. В первую очередь, по традиции, большое спасибо, что вы к нам пришли, до нас добрались. Во-вторых, конечно, огромное спасибо нашему прекрасному лектору Валерии, который прочтет эту лекцию, логично, за то, что она пришла к нам. Она основательница прекрасного центра «Пунктум», поэтому, если вы не знаете, обязательно ознакомьтесь. Там проходит много очень здоровских лекций. Надеюсь, многие из вас будут его посещать, как вы посещаете нас. И когда мы думали, кого из художников еще выбрать в нашу такую искусствоведческую часть нашей лектории, наверное, Босх — это первый, кто приходит на ум, кто ассоциируется очень прочно не только с Северным Возрождением, но и со Средними веками. Человек, который, мне кажется, стал уже частью популярной культуры, потому что Босх встречается у очень многих, его очень многие цитируют. Но в то же время он остается достаточно загадочным художником, его образность визуальная остается для многих, ну и для меня, включая, тоже такой загадкой, тайной. И, надеюсь, сегодня мы узнаем многое и откроем для себя новое на этой прекрасной лекции, поэтому давайте начинаем.
Спасибо. Спасибо за приглашение, спасибо всем, аудитории. Я не знаю, узнаем ли мы прям все про Босха. По крайней мере, мы очертим горизонт незнания и того, что является нашим знанием об этом художнике, а что является пространством нашей реконструкции, наших домыслов, нашей интерпретации. И я надеюсь сегодня быть таким скромным Вергилием, проводником в вас, в таинственный, загадочный и странный, потаенный мир такого фантастического художника, я считаю, художника именно позднего средневековья, как Иероним Босх. Меня зовут Валерия, я кандидат культурологии, я культуролог и преподаю в РГГУ. Недавно издательство АСТ выпустило книжку, мою посвященную апокалипсису Средневековья и представлениям об апокалипсисе в европейской культуре, в средневековой в частности. Там есть разные главы, эти разные главы посвящены разным обстоятельствам конца света, которого все ждали, но который никак не мог произойти. Там в том числе действительно есть любопытная, наверное, информация про Ивана Васильевича Грозного. И такой ключевым моментом этой книги, моего исследования, является Иероним Босх. Я вообще Босхом достаточно давно занимаюсь, уже много лет, и скоро выйдет большая книжка, посвященная Босху. Первая на русском языке, именно толстенькая такая, не просто книжка с картинками, а книжка с текстом, где будет описано частично то, что я буду сегодня рассказывать вам. Но я буду рассказывать про одну картину, а книжка будет обозревать те немногие произведения, которые сохранились и дошли до нас от этого художника. Итак, это все краткие подступы к вступительному слову моему. И, безусловно, любой цикл лекций, посвященный Средневековью, особенно если он претендует быть суммой Средневековья, не мог бы обойтись без Иеронима Босха. Но не только потому, что, на мой взгляд, Иероним Босх такой странный и популярный, и чарующий, и чудовищный, а потому что он отличный объект для анализа. Для анализа профессионального или непрофессионального, на нем можно увидеть, как работает, наверное, исследователь, как работает медиевист, если хотите, или любой историк, историк искусств, культуролог. И поэтому сегодня я выбрала для нашей первой лекции всего лишь разговор об одном триптихе. Наша сегодняшняя лекция, она не будет посвящена всему Иерониму Босху, она будет посвящена медленному, интенсивному описанию и погружению в одну работу. А следующая наша лекция, которая состоится 18 числа, она будет уже посвящена всему Иерониму Босху. И те, кто продержится у нас на двух лекциях, поймут, в чем мой замысел великий состоит. И поэтому, да, сегодня мы будем говорить про знаменитый, достаточно нашумевший, и постоянно, наверное, к нему обращаются так или иначе, в массовой культуре триптих «Искушение святого Антония». Вы видите, это название выведено у меня на центральный слайд. Итак. Иероним Босх. Иеронимус Босх. что мы знаем про него. Все-таки перед тем, как мы перейдем с вами к медленному, насыщенному чтению одного триптиха, необходимо сказать о нем, немножечко такой ЖЗЛ, если это возможно, и о контексте, конечно же, культуры, в котором работал, в котором существовал Босх непосредственно. И здесь вы видите два его портрета. Обратите внимание, что эти портреты были созданы сильно после его смерти и, скорее всего, теми художниками, которые никогда в жизни Босха лично не видели. Поэтому, когда мы видим, условно, портрет художника, это очень сильно сконструированное нечто, что хотелось, как некоторый тип художника, представить в более позднюю эпоху. Действительно, Иероним здесь кажется таким мудрым, немолодым, умудренным, с глубоким взглядом, знающим природу, природу помыслов человеческих. И вот художники его таким изображают. Тем не менее, как он выглядел на самом деле, мы не знаем, потому что у нас нету его автопортретов никаких, задокументированных свидетельств о том, как он выглядел, нету. Поэтому все его портреты, а дальше домыслы о том, что он себя мог помещать в какие-то фрагменты работы, это уже является интерпретацией тех людей, которые создают подобные заключения. Более того, годы жизни, обратите внимание, что они нам дают. Мы точно знаем, когда Босх умер, 9 августа 1516 года, и недавно мир праздновал 500-летие со дня смерти, потому что никто не знает, когда он родился. И просто так искусствоведы, исходя из разных документов, договорились между собой, что давайте считать 1450 год. Поэтому, в принципе, дата и место точное его рождения остаются под вопросом. Исходя из этих дат, мы еще можем сказать, что он абсолютно современник, например, таких художников итальянского периода времени, периода итальянского возрождения, как Боттичелли и тот же да Винчи. Их разделяют всего лишь несколько лет, в плюс и в минус. То есть это художники, которые родились примерно в середине 15 века, плюс-минус. И мы, наверное, сразу можем вот представить себе и Боттичелли, и Леонардо да Винчи, юного Рафаэля, почувствовать, до какой степени итальянское искусство этого периода времени отличается от того, что делал художник по имени Иероним Босх. Потому что Иеронима Босха не волновали научные исследования и проникновение научного исследования в живопись, перспектива, исследования геометрии и математики при помощи художественного высказывания. Мы увидим, что Иеронима будет интересовать нечто совсем другое. Далее, что мы можем сказать? Вот вы сейчас как раз увидите фрагменты, иногда можно встретить, что это портреты Босха, автопортреты Босха, где он сам себя вписывает в пространство своих триптихов, но это все недоказуемо, потому что мы не знаем, как он выглядел на самом деле. Вот карта, карта региона, и вы можете увидеть красненькими звездочками отмечен маршрут, которым перемещалось семейство Иеронима по Нидерландам. Босх – это его псевдоним. Иероним выбирает себе топоним название города, в котором он работает, Хертогенбос, коротенькое его сокращение Денбос, как свою фамилию. Аналогично, как произошло и с да Винчи, Леонардо да Винчи, из деревни Винчи. То же самое и с Босхом, Иероним Босх. Босх – это название его родного города, в котором он жил и в котором он работал. Его же родственники были по фамилии Ванакины. Его прапрадед, его дедушка, его отец, его братья. Они были Ванакинами, что, скорее всего, говорит о их происхождении германском и из города Ахен. И потихонечку зафиксировано, что эта семья перемещалась в разные города, пока не переехала в Хертогенбос. И вот уже дедушка Иеронима, он поселился в этом городе, который на тот период времени входил в состав северного Брабанта, бургундских земель, Нидерланды, соответственно. И синенькими звездочками отмечено на этой карте города, яркие, богатые города, где происходит как раз становление вот так называемого северного возрождения. Я не люблю вообще понятие возрождения, особенно применяемо к северу Европы, но поскольку оно пока что еще более-менее устойчиво в нашей среде, мне приходится его использовать. Поэтому я все время делаю такие оговорки, мол, условно называемое северное возрождение. Но о ком идет речь? О художниках. О, например, таких художниках, как Ян ван Эйк, Рогер ван дер Вейден, художники, которые работают в Брюгге, в Антверпене, которые, собственно, и вводят моду на масляную живопись, потому что масляная живопись, она не пользовалась какой-то особой популярностью во времена Средневековья, и существует легенда о том, что именно Ян ван Эйк, он начинает писать маслом. Конечно, маслом пользовались до него, но не в таких целях, не в таком масштабе. И, собственно, вот с этого севера у нас масло перемещается за Альпы, и уже итальянские художники тоже начинают орудовать маслом и кисточкой, создавая свои полотна. И вот Брюссель, Антверпен, Брюгге – значимые города, где есть двор, где есть знать, где есть устойчивая такая буржуазия. И, конечно же, художники там и обитаются со своими мастерскими для того, чтобы получать заказы. Получать заказы, существовать вот в этих больших и значимых центрах. Хертогенбосс, очевидно, что находится на отшибе всего этого удовольствия. Это провинциальный город, небольшой, окруженный полями, лугами, болотами, каналами. В нем нету замка шикарного, он находится неподалеку, рядом в Бреда. Там нету университета, там нету какой-то специфической культурной жизни. За исключением, пожалуй, небольшой камеры риттеров, небольшое такое собрание поэтов, знатоков, любителей, которые друг перед другом выступали с чтением поэтических произведений. И город этот был знаменит тем, что стоял, в принципе, на перепутье торговых путей, торговых дорог. И город был буржуазным, такая хорошая, устойчивая буржуазная структура за ним виделась. Огромная рыночная площадь, на которой систематично вот проводились ярмарки со всеми прелестями, которые могли нести эти ярмарки. И там, на этой ярмарочной площади, безусловно, средневековая культура себя являла во всем своем многообразии. Вот исследователи, они, в принципе, нашли тот дом, который мог принадлежать именно Иерониму. Он у меня отмечен стрелочкой на картине анонимного художника XVI века. Вот семейство Ванакинов. Антоний Ванакин, отец Иеронима, он живет, работает в Босхе. И ему там хорошо, ему там выгодно, потому что нету практически конкуренции. Это не город, где куча художников и большой рынок. А люди уже были, и институции, соответственно, все время нуждались в том, чтобы украшать свое пространство в произведениях. И семейству Ванакина там было хорошо, потому что постоянно поступали заказы. Все в роду Иеронима были художниками. То есть вот как глубоко мы можем проследить линию, по крайней мере, по отцу в его роду, все занимались художественным мастерством. То есть это такой семейный подряд, который постоянно выполняет заказы. В первую очередь заказчик на произведение искусства в этот период времени – это церковь, безусловно. 90% заказов – это то, что поступает от церкви или от всевозможных религиозных конгрегаций. И потихонечку, совсем чуть-чуть, у нас существует частный заказчик, который уже может позволить себе украшать свои дома, свои капеллы, создавать галереи в своем собственном пространстве. Конечно, произведение искусства, попросить, чтобы тебе художник выполнил диптих, триптих или еще что-нибудь, это было очень дорого, это было непросто. Поэтому в первую очередь именно церковь могла себе позволить подобную роскошь. И отец Босха, он работал и получал заказы непосредственно от собора святого Иоанна. Вот вы видите перед собой собор святого Иоанна, шедевр брабанской готики, он огромный. Очень сильный город, конечно, и площадь, фотографии, которые вы видели, пострадали во время Второй мировой войны. Сейчас это все заново отстроено, такой хороший новодел. Но поскольку достаточно было документов, поэтому реконструкция тоже достоверна всего этого пространства. Сейчас собор святого Иоанна очень знаменит тем, что там есть скульптура маленького ангела, который по мобильнику совершает звонок Богу. Вот. И протестанты очень любят подобного рода скульптуры, они украшают, включая различные горгульи и разных других монстров, которыми часто экстерьер оформлялся готических соборов, можно там увидеть. Часто, кстати, исследователи проводят параллели, что, ну, вы же представляете себе готические соборы, он достаточно сильно может быть украшен, что многие из элементов в соборе святого Иоанна, они непосредственно влияли на визуальный опыт Иеронима, что он мог ими вдохновляться, так же, как и различными событиями. Например, там в 60-е случился очень сильный пожар в соборе святого Иоанна. Юный Иероним, безусловно, его мог видеть, и мы можем предположить, что вот эти апокалиптические сцены, где горят, где часто воск изображает горение храма, разрушение его, они основаны на его непосредственном личном опыте. Но все это уже является пространством нашей фантазии. Это не так, чтобы сильно доказуемо, потому что от Иеронима Босха не сохранилось никаких дневников, где он бы мог нам напрямую сообщить, что на него повлияло, какие тексты на него повлияли или события из жизни. Более того, сведения о жизни Иеронима, они достаточно скудны и просты. Это, по большому счету, чеки и расходные книги. То есть все, что мы знаем о Босхе, это то, что задокументировано в расходных книгах. Сколько ему заплатили, сколько он потратил, сколько он заплатил налогов, в какой год и за что. Есть ряд документов, которые нам сообщают о его заказчиках, о людях, которые ему заказывают те или иные произведения, но это достаточно сухой материал, это такие летописи, по которым мы знаем, что в какой год примерно происходило. И вот, возвращаясь к этому пространству событийному, можно сказать, что Антоний, отец Боска, получает заказы от собора Иоанна, братья Иеронима, и непосредственно Иероним, видимо, в мастерской своего отца приобретает все необходимые навыки для того, чтобы стать художником. Вот у нас, в принципе, хорошее семейное дело перед глазами. Чем занимался род, тем и будут в нем заниматься дети. Собор святого Иоанна – это не просто шедевр готики Брабанта, это пространство, которое вмещало в себя так называемое братство Богоматери. И непосредственно те заказы, которые были у Иеронима и его родственников, они происходили в большей степени из вот этого братства. А братство Богоматери – очень любопытное явление культуры позднесредневековой, северной. Дело в том, что оно являлось частью так называемого нового благочестия. Это большое движение, религиозное движение, которое уже с середины XIV века существовало на территории Северной Европы, в Нидерландах, в Германии в большей степени. И вот это движение нового благочестия представляло из себя что-то вроде таких этических религиозных конгрегаций. Вы могли не становиться монахом, вы могли не давать каких-то специфических обетов монашества, но вы могли входить в состав, и скорее всего вы даже входили в состав какого-то религиозного братства, где происходили разные встречи, заседания, взаимопомощь. В принципе, велась работа по поводу того, как жить в миру. Как жить в миру, не утрачивая христианской веры. И это были такие, в принципе, христианские коммуны общего дела. Ну, если немного, конечно, тут преувеличить, забежать в терминологию более современную. И каждый десятый житель Нидерландов принадлежал вот к такому религиозному братству. И непосредственно в Хертогенбоссе тоже было братство Богоматери. Практически все крупные горожане туда входили. Туда входили не только жители этого города. Братство было очень известным, и туда стремились попасть с разных концов Европы. Люди войти в состав этого братства нужно было заплатить небольшой взнос членский за то, чтобы туда попасть. В соборе находился образ Богородицы, такой деревянный, скульптурный, за которым были замечены чудеса. И вот непосредственно это братство, оно поклонялось этому чудотворному образу, который находился в одной из капелл этого храма. И это братство было действительно влиятельным. То есть это была влиятельная, состоятельная структура. И вот Босх сначала в 1986 году попадает туда как обычный ординарный член этого братства. Но уже на следующий год он становится одним из 9 привилегированных братьев. До этого он женится на достаточно состоятельной барышне, которая, видимо, была немного его старше, Алейд Гойерц. Он получает благодаря этому наследство, и он сильно продвигается по социальной именно лестнице. Мы это видим как раз по налогам, которые он начинает платить, они очень-очень сильно взлетают за счет присоединения тех земель, которые принадлежали его жене. И вот он съезжает из дома своего отца, который тоже находился на рыночной площади, вот свой собственный дом, который вы там видели. И, видимо, там у него и была мастерская. Мы не знаем наверняка, но, скорее всего, именно в этом доме на рыночной площади находилась его мастерская, где дальше он начинает производить свои шедевры. И заказчиком этих шедевров становится братство или те связи, те донаторы появляются в жизни Босха, которых было возможно заполучить только если ты входил в состав вот такого привилегированного сообщества, как братство Богоматери. За одним столом с ними, с Иеронимом, сидели музыканты, архитекторы, ректор университета, секретарь императора Максимилиана. Понимаете? И, собственно, через, видимо, секретаря императора Иероним и входит вот в придворные круги, для которых потом начинает писать свои работы. Он писал для очень элитного заказчика, Босх. Его заказчик – это, в принципе, интеллектуальная, где-то буржуазная, где-то прям придворная элита того периода времени. И его триптихи, такие как, например, тот же «Страшный суд», он мог быть заказан императором Филиппом. «Сад земных наслаждений», по-видимому, был заказан кем-то из рода Нассау-Бреда. То есть это прям вот слитки общества того времени. И произведение, о котором сегодня пойдет речь, триптих «Искушение святого Антония», тоже, судя по всему, был заказан кем-то достаточно привилегированным. Есть предположение, что Маргаритой Австрийской, потому что он попадает в описи ее имущества от 1516 года. Поэтому вот этот триптих, он тоже принадлежал непосредственно вот таким знати того периода времени.